Во всем разнообразии современных семейных моделей не последнюю роль играет благосостояние семьи. Появление достатка, а иногда и само стремление к определенному материальному уровню, не проходит бесследно для внутрисемейных отношений. Над темой работала Татьяна Вольская.
В Советской России все было достаточно просто. Все знали, как живут так называемые ИТР, инженерно-технические работники, врачи, учителя, какими привилегиями обладают труженики тех или иных предприятий. Все могли безошибочно узнать в обладателях сытых лиц и пыжиковых шапок, счастливых посетителей закрытых партийных спецраспределителей, и офицерских жен можно было узнать по специфическим нарядам и прическам, и партийных дам. Достаток средней семьи был вполне определенным. Стремиться следовало к коврам на стене, чешским мебельным гарнитурам и книгам Дюма на полках. Сегодня семей с достатком в России становится все больше, и то самое выражение, взятое из бразильского сериала «Богатые тоже плачут», звучит вовсе не праздно, потому что богатые семьи сталкиваются, в общем, с новыми для российского общества проблемами и соблазнами, а небогатые начинают тянуться за новыми стандартами. И эти стандарты не всегда помогают сохранить равновесие и хороший климат в семье, говорит Алина.
У меня есть подруга, она психолог. У нее неудачно сложилась жизнь в плане семейном. Второй брак тоже был не совсем удачным, только, может быть, более-менее удачным в финансовом отношении. Но ее не устраивало все равно. И в школе она плохо зарабатывала как психолог. Ее это всегда очень беспокоило. В конце концов, она уволилась и всегда хотела, чтобы ее дети соответствовали вот тому уровню, ну, который она для себя вот считала нормой. Чтобы они одевались хорошо, чтобы они могли куда-то ездить за границу, чтобы они позволили себе то, что они хотят, элементарное, да, чтобы можно было купить в магазине то, что хочется. Потом она развелась каким-то чудом, но ей удалось выйти замуж за иностранца и уехать в Англию, и там жить. И вот сейчас она себя чувствует достаточно комфортно, потому что я знаю, что мои дети могут получить то, что они должны получать. Кстати, она вот не остановилась в своем развитии. Приятно то, что муж хорошо зарабатывает, она устроилась на курсы, повышение квалификации, работает и пытается заработать дочке на квартиру в Петербурге.
Очень многие не видят ничего дурного в том, что приходится больше работать для того, чтобы достичь каких-то, в общем, незапредельных материальных благ, даже сознавая, что для семьи остается меньше времени. Из их числа супруги Марина и Алексей.
В ближайшие камни вода не течет.
Хочешь жить, да, умеешь, учиться, работать надо всегда, и во все времена всегда все люди работают.
У нас же как на государство нельзя надеяться, только на себя. Сам себе не призаботишься, а потом будешь пенсию 3000 получать, и все.
Сергей тоже видит в необходимости тянуться к новым стандартам жизни только положительные моменты.
Сделан ремонт, чисто, как-то и атмосфера, мне кажется, другая совершенно, нежели в советском, вот в этом вот забитом пространстве.
А с другой стороны, не приходится ли вот больше работать, меньше видеть друг друга, меньше внимания уделять детям для того, чтобы соответствовать чему-то там? Золотая середина есть или нас немножко в этом смысле несет куда-то?
Сложно сказать, знаете, уже так работаем по накатанной, даже не задумываешься. Наверное, есть все-таки золотая середина, должна быть во всяком случае. Но как ее достичь?
Мешает ли стремление к большим заработкам общаться в кругу семьи и с друзьями? В этом сомневается Елена Александровна.
Мне кажется, это зависит только от людей. При всей загруженности люди все равно общаются. Вот я знаю таких людей, которые работают очень много, но тем не менее общаются очень охотно, потому что это какой-то отдых. Всю жизнь всегда были прослойки. И сейчас есть. Их еще больше сейчас.
Все это говорит о том, что российское общество, российские семьи пока еще не устоялись в своем отношении к новым стандартам жизни, пришедшим к нам в последние 20 лет, считает психолог, заведующая кафедрой педагогики и психологии семьи Института детства Российского государственного педагогического университета имени Герцена Ирина Хоменко.
В определенных кругах существует свой стандарт набора материальных благ или статусных вещей, которые вот должны быть, иначе тебя не примут в тусовку. Сегодня вот в нашем обществе, на мой взгляд, это еще не приняло характер норматива, потому что вот эти социальные страты и имущественные страты, они, в общем-то, при нашей системе образования, при нашей системе профессионального устройства на работу, они, в общем-то, такие довольно размыты. То есть сегодня ты король, ездишь на хороших машинах, живешь в хорошем районе, завтра какая-то проблема у тебя случилась, ты имеешь уже другой уровень жизни, соответственно, выбываешь из вот этой вот категории определенного круга. Поэтому в нашем нашем обществе только идет еще формирование ценностей, увязанных с материальным статусом человека. И если, например, в развитых странах в целом человек, который имеет высокий доход, он, в общем-то, имеет этот доход на более прочных основаниях. То есть это все-таки результат его труда или труда его родителей, или целого клана. И просто так потерять этот статус, ну, в общем-то...
Надо постараться.
Надо постараться, да, потому что все-таки, если человек легально попадает в такой круг, то все равно находится система стропов, система поддержки, которая не даст ему вот так уж сильно изменить свое социальное положение. Может быть, это и Америка, может быть, это и Германия, может быть, это и Франция, ну, может быть, там даже Италия, потому что здесь все-таки существуют некие кланы, некие классы общественные, которые поддерживают уровень друг друга, и поддержка это не всегда, например, финансовая. Это те же браки, которые заключаются на обоюдовыгодных условиях, потому что, в принципе, влюбиться-то можно в кого угодно, да, но можно вращаться в одном кругу, влюбиться в бедную девушку, можно вращаться в другом кругу, влюбиться в богатую девушку, потому что, в принципе, люди не так сильно отличаются друг от друга по своим психофизиологическим характеристикам, да. В общем, в России такого пока нет. Конечно, наша элита, так называемая, она пытается скрещиваться в профессиональном плане, в брачном плане, друг с другом, конечно, то есть пытаются не выйти за границы своего клана. Но если мы посмотрим на наше, например, телевидение, то понятно, что там одни и те же лица, потом их дети, потом их зятья, и какую передачу не включи, там все чей-то родственник, по какой-то линии все равно связь есть. Просто так люди у нас в СМИ, в телевидении не попадают. И не потому, что это принципиальная какая-то позиция этих людей, просто понятно, что берут прежде всего тех людей, с которыми они более-менее знакомы, чтобы не провалить проект, чтобы не нарушить какие-то там традиции семейные, да, или педагогические воспитания детей. Поэтому это понятно. Но вот такой серьезной стратификации общества нашего, на мой взгляд, пока еще не происходит. То есть этот процесс довольно мобильный, довольно гибкий сейчас еще. Поэтому, мне кажется, и очень важно именно сейчас формировать отношение к матери, реальным каким-то ресурсом, не как цель, а как средство. И если человек понимает, особенно на примере очень богатых людей, которые доходят до предела своего материальной насыщенности, когда они понимают, что все, вот все есть, а счастья нет. У нас еще, наверное, не так распространены случаи, когда люди дошли до этого и задумались, а что дальше?
Да, семейные материальные стандарты, пусть разные для разных кругов и слоев общества, пока в России не сформировались, но они явственно и активно формируются, чему свидетельство, на мой взгляд, мой разговор с Олесей и ее 5-летней дочкой. Я спросила Олесю, много ли ей приходится работать, чтобы обеспечить достойную жизнь, отдых, воспитание своим детям.
Знаете, лично я не отдыхаю. У меня отдыхают дети. Вот для этого я работаю, чтобы они отдыхали. И ремонт делаю только для них. У меня в комнате до сих пор нет ремонта толком. То есть как бы я далека от современной жизни. У меня только работа и мои дети.
А почему же приходится так много работать? Может быть, лучше было бы как-то отдохнуть вместе с детьми?
Такие мужчины прошли сегодня. Все одна? Да, одна. Детей нарожают они, грубо выражаясь. А вас вот это кому? Нам, женщинам?
Может быть, было бы легче, если бы мы не так их одевали и сами вот не так бы стремились к этому,
ну,
да?
Ну, не знаю как. Но одевать их кое-как, как бы тоже. Ну, никак. Знаете, не хочется. Даже мама уже ругает так. Ну, нельзя так одевать детей. Дорого только для них, а сама кое-как хожу.
То есть вот у мамы другие понятия, да, об этом?
Да, да. Но я только для них, вот даже по ней, вот видно, да, она в золоте, в бриллиантах уже у меня еще и сынулька такой же, как у вас сама, как видите. Даже маникюр это толком уже давно нет.
А вы думаете, вот ваша дочка счастлива от того, что у нее именно золото, бриллианты такая маленькая?
Не знаю, сама выбирает, она очень разумная у меня. У меня что, сестра, дочка уже в школу ходит, в садик перескочили, уже в школу ходим.
Как тебя зовут?
Жаклин Мари.
Жаклин Мари.
Французский папа, да, или?
Нет, это родственники, да. Мои не французы.
Жаклин, скажи, пожалуйста, а у тебя много драгоценностей?
Да.
А какие ты любишь больше всего?
Колечки.
Золотые?
Да.
А сколько же тебе лет?
5.
А куда ты ходишь?
В школу.
Какую?
Английский язык.
Театральное эмоциональное развитие, ритмика, хореография. И плюс с английский дополнительно.
Ну, а вот это тоже не веяние времени, что вот всем обязательно надо?
Ну, если у меня есть способности, почему нет? Если бы она не хотела, вот сынуля на английский 2 месяца походил, ходит через раз, через два, уже так, когда уже понимает, что вот было бы неплохо выйти, он выходит. Под ему 3 годика всего лишь. Поэтому я его не заставляю. А она еще ни один урок не пропустила за вот уже 2 месяца.
Разговор с Олесей комментирует Ирина Хоменко.
Ну, это на самом деле происходит от духовной скудости, потому что у любого нормального родителя есть потребность отдать. Поэтому, когда нет ресурса духовного, материальный ресурс берется как самый такой очевидный. И родителю кажется, что вот это вот овеществленное внимание, когда он дает ребенку что-то, вот это и есть свидетельство того, что ребенку будет хорошо. С другой стороны, это даже не их вина в каком-то смысле, потому что то, что культивируется у нас сейчас в обществе, идеология удовольствия, идеология халявы. И дети на это подсаживаются очень сильно. И когда мама спрашивает у ребенка, что ты хочешь, ребенок, конечно, хочет то, что в телевизоре хотят.
Когда спрашиваю людей, как, не давит ли их необходимость больше работать, зарабатывать, говорят, ну как же, вот родители жили в коммуналках, был советский такой ужасный быт.
Но в советское время человек был обделен материально, но он был не обделен социально. Мы можем как угодно относиться к советскому времени, но там социальные связи были крепче. Поэтому люди могли мириться с убогой кухней, если они на этой кухне могли собрать друзей. Не устройство, оно объединяло людей. И получается такая парадоксальная ситуация, когда раньше плохие бытовые условия объединяли людей, а сейчас хорошие разъединяют. Если говорить, насколько изменилось время вот тогда и сейчас в плане материальных каких-то ценностей, конечно, нужно создавать условия комфортные, но вот понятие комфорт нужно уточнять. Вот это очень важно, потому что помогать другому человеку можно что на убогой кухне, что на шикарной кухне. В принципе, это не так принципиально для роста человека.
Говорила психолог Ирина Хоменко.
«Семья и стремление к достатку». Над темой работала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени».